Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Александр Асонов, настоятель храма Всех Святых в городе Гатчине. И сегодня у нас будет очень интересная тема, поэтому я очень прошу вас, очень благословите наших телезрителей.
Да благословит нас всех Господь во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Дорогие наши телезрители, сегодня мы обсуждаем вопрос, который подсказали сами телезрители. Чем отличается церковный человек от нецерковного? И если у вас есть вопросы на эту тему или, может быть, какие-то комментарии, пожалуйста, звоните к нам в студию в Петербурге. Код города 812. Телефон 677-62-44. Мы будем очень признательны вашим звонкам.
Соучастию.
Это правильно.
Данной, в обсуждении. Данной тематики. А тематика-то интересная. Вот, было бы очень интересно, чтобы люди действительно откликнулись и стали нашими собеседниками в некоторой степени.
Да, и, наверное, я начну с самого, что называется, вопроса. Сути. Да, сути. Что же такое церковный и нецерковный человек? И в данном случае хотелось бы понять, насколько велика пропасть между ними, если можно так выразиться.
Ну, это вопрос уже пошел, да? Тут два вопроса. То есть, да. Чем они отличаются вообще? Что это такое церковный, нецерковный человек? Сначала, скажем, даже три вопроса. Что такое понятие церковный человек?
Вот. Что такое понятие?
Существует ли он в природе?
Да.
Можно сказать так. Если существует, что он из себя представляет? Ну и третий аспект, это, конечно, какова разница, как вы сказали, пропасть. А вообще, есть ли она пропасть?
Есть ли она, да.
Между этими людьми. Но говорить о том, что такое подлинная церковность, всегда очень сложно, потому что мы все судим о ней субъективно. У каждого из нас свой взгляд на вещи. Ну, есть какие-то общепринятые шаблоны определения церковности человека. То есть это человек, который участвует в жизнедеятельности той или иной общины, которая, в свою очередь, поместная община, то, что мы называем приходом, который, в свою очередь, приход или община, которые связаны с поместной большой общиной, которую мы можем называть там метрополией, епархией, которая, в свою очередь, также связана там, с патриархатом и так далее и тому подобное. Все это вот такая большая христианская община. Вот. Человек как-то с этим связан, он участвует в богослужениях, он участвует в таинствах. Ну, прежде всего, в таинстве Евхаристии он участвует. Естественно, он крещенный, потому что через это человек становится христианином, как мы полагаем и верим. И об этом написано в катехизисе, и с этого все начинается. Но, опять же, сколько крещенных людей, которые в результате, ну, далеки от веры христианской. Я не говорю от понятия церковь, от веры христианской. Это отдельная тема, тоже очень интересная. Это общее понятие того, что из себя представляет человек церковный. Очень часто мы любим использовать термин «воцерковленный». Вот тоже очень сложное такое прилагательное. «Воцерковленный человек». Мы его уже используем как некоторый данный факт и говорим, вот он воцерковленный, он не воцерковленный. Мы привыкли использовать определенную терминологию, но, опять же, каждый ее понимает по-своему. Это все очень субъективно, очень относительно. Для меня лично, давайте я выскажу свою позицию и свою точку зрения. Опять же, подчеркну, мою личную точку зрения. Вот. Для меня лично только тогда можно назвать человеком церковным, когда он априори, и по убеждениям, и по делам своим христианин или христианка. То есть это человек, о котором можно сказать, что он подлинно ученик Христов. А о том, как мир определяет учеников Христовых, сказал сам Спаситель. Только если будете иметь любовь между собой. То есть определенные взаимоотношения, определенное качество взаимоотношений среди этих людей существует. Вот глядя на это, не на какие-то ритуальные действия, не на архитектурные сооружения религиозные, люди делают вывод о определенной принадлежности человека, а глядя на его поведение, на его дела, по плодам их узнаете их. Вот для меня, прежде всего, тот человек церковен, который жизнью своей доказывает свою принадлежность Христу и пытается исполнять, опять же, в своей жизни его заповеди. Самая главная его заповедь была дана на Тайной вечере. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это очень важный момент.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем.
Да, какой хорошо уже, сразу.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте, Глеб. Да. Борисович, меня зовут раб Божий Иоанн, я звоню из города Воронеж. Меня интересует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот люди церкви, которые жили сначала в церкви, а потом они, как Мария Египетская, например, или как другие святые, уходили в пустыню, уходили в какие-то более аскетичные монастыри. Вот как они жили вне церкви, святые люди? Потому что сначала понятно, чтобы прийти к святости, все жили в церкви. Но потом, вне церкви, как они жили, как они причащались, или как они, насколько часто, или как они вообще духовную жизнь вели, как они питались, как они...
Спасибо, большой вопрос, понятен. Вот тут очень интересный вопрос в том, ведь получается, что уходя из, так сказать, внешней церкви, поселяясь...
Поэтому я и сказал, что есть общие понятия о том, что церковным человека считают тогда, когда он участвует в богослужениях, в таинствах, ну, это такие общие понятия. А я высказал свою позицию. Я сказал, что для меня лично это уже следствия какие-то определенные. Априори самое главное – это суть, это убеждение человека, его следование за Христом. Оно носит всегда индивидуальный характер. Хождение перед Богом носит очень индивидуальный мистический характер. У каждого оно свое. Но плоды всегда одни и те же. Это дела милосердия. И находится человек в общении с какой-то определенной отдельной взятой общиной, то есть с каким-то определенным приходом или нет. Вот все зависит от его дела еще в жизни. Да, вот монашествующий – это яркий пример. Ну и, конечно, здесь вопрос был об отшельниках, то есть, скажем так, о людях, которые вообще уходят от общества. Ну, вот такой подвиг жизни совершают. Это очень индивидуально, и рассуждать об этом... Ну, там был вопрос о том, сколько раз они почищались, как они почищались. Мы не знаем всех деталей. Я не буду углубляться сейчас в эту историю. Достаточно взять, просто почитать умные книжки по этому поводу. Давайте говорить о сути. Монашество носит очень индивидуальный характер. И не все призваны к этому. К этому призывает Господь через определенный контекст жизненный человека. То есть даже, скажем так, нельзя стать монахом именно вследствие пострига. Вот, или ношение клобука и мантии. То есть это вообще ни о чем. Скажем так, постриг, клобук, мантия – это уже, скажем так, официальное признание церкви, когда церковь уже принимает человека как существующего монаха. Вот он уже живет этим, и церковь его выделяет таким образом. И совершается вот его становление уже как монашествующего в церкви. Монашество бывает общинное, бывает необщинное. Но это отдельная история, это отдельный разговор. И лучше его задавать, конечно, не представителю белого духовенства, к которому я отношусь, потому что я человек не монашествующий, я себя вообще плохо представляю монахом. Вот. А лучше, конечно, такие вопросы задавать кому-то из монашествующих.
Вопрос вот какой.
Еще, а вы мне хотите его расшифровать, может быть, я что-то не услышал.
Нет. Вопрос следующий. В том заключается, что вот когда мы говорим о церкви, то для многих людей церковь – это именно здание. То есть, имеется вот как здесь.
Проблематика русского языка, и не только русского.
Да.
Вот это кирко, кирха, church, это кирьяка греческая. Да. Вот оно мигрировало в другие языки, приобретая разнообразные фонетические оттенки. Церковь – это тоже греческое слово, кирьяк. Это здание. Да. А есть термин более красивый, но его, конечно, используют в основном люди теологически образованные – Вот. Ну или вообще просто образованные, знающие богословскую терминологию. Экклесия. Вот экклесия от слова «калео» – «созывать». По сути своей, это некоторая калькированная форма понятия синагоги. Ну, то есть синагога – это тоже вот как бы собрание. Людей созвали. Вот. И экклесия – это собрание верных чад Христовых, неважно, в здании оно происходит, или в поле, или я не знаю, в каком-то другом месте. Главное, что для нас церковь – это не здание. Церковь – это все верные чада Христовы. Вот недаром в нашей же, опять же, догматическо-богословской терминологии, когда мы рассуждаем о христианах, мы говорим «верные». И вот и все верные мы, и все верные, вот мы собираемся. Вот это верное чадо Христово. Вот это и есть подлинная церковь. И здесь, конечно, вопрос идет о том, насколько они верные, то есть насколько они христиане. Это с чего я начал.
Ну, то есть церковь не в бревнах,
ни а в коем разе, ни в камнях, ни в бревнах, ни в каких-то социальных институтах. Ну, не, и, конечно же, не в подразделениях определенных церковного управления, которые временны, всегда временны. То есть они могут появляться, могут исчезать. Может быть, отдельный отдел по связям с общественностью, а может быть, частью какого-то большого отдела. Но это все отделы, они существуют вследствие того, что мы на земле матушки живем. У нас неизбежно. Вот форма взаимоотношений между друг другом строится через какую-то иерархичность, а иначе никак просто. Но не это суть. Суть-то это вера христианская, это люди, верные чада Христа.
И вот в этом случае, опять-таки, вопрос. Литургия, как центр.
Литургия –
центр нашей,
народа, да.
Да, целый наш.
Греческий термин прекрасно определяет, что такое литургия. Лейтес – люди.
Да.
Вот,
общее дело. То
есть... Общее дело, да.
Литургия – это общее дело. Если это вот, действительно для нас, православных христиан, это, наверное, самое главное в нашей христианской жизни. Но, тем не менее, мы сталкиваемся с некоторыми вопросами, связанными с богослужениями, потому что сейчас мы слышим такое. Часто задаваемый вопрос о том, что не пора ли нам сделать так, чтобы церковь перешла на понятный русский
современный
разговорный язык.
Да.
Чтобы мы не во время оно, не братья, а в общем так далее. Ну, в общем, вы мне на вопрос об изменении
реформирование,
текста,
давайте назовем
реформирование,
это так, да.
Ответьте сразу после телефона.
Не буду говорить слово «обновление», потому что это вообще страшно звучит.
Да, кстати, между прочим, тоже.
Ну, можно об этом вспомнить, потому что они использовали эту концепцию.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы примем, чтобы человек нас, наш зритель, не ожидал нас долго. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
У меня три коротких вопроса, слышите меня?
Да, слышим.
Во-первых, первый вопрос. Кто по большому счету определяет церковность, то есть церковь или не, вне церкви? Второй вопрос. Как это влияет на спасение самого человека? И третий вопрос конкретный. Правый разбойник, который был распят справа от Христа, он был церковный человек или нет? Как вы считаете?
Отличные вопросы.
Я даже больше того скажу. Он не был крещен, но в том смысле, в котором мы понимаем сейчас.
Да.
Но мы не знаем всю его историю. Возможно, он крестился в водах Иордании у Иоанна Крестителя. Никто не знает этого. Вот этот разбойник. Опять же, история умалчивает. Вот. А во время таинства, мы говорим одно таинство, таинство крещения. На самом деле два таинства совершаются во время крещения. У нас, по крайней мере, у православных христиан, это таинство, можно сказать, Иоаннова, вот, восставление грехов, омовение водой, и потом еще таинство миропомазания, которое предполагает именно молитву о сошествии Святаго Духа и крещении Духом Святым. То есть
печать
это Духа вот это печать, прими, да, печать Духа Святаго. Вот, на челе и так далее и тому подобное. И это уже предполагается крещение Христово. Вот пришел крестить огнем. Это то самое отдельное интересное событие в жизни христианина. Так вот, очень хороший вопрос. Давайте пойдем по порядку.
Да.
Первый вопрос вы запомнили? Кто определяет,
да,
что такое церковность? Ну, вопрос очень хороший, потому что, опять же, в самом начале передачи я сказал, есть определенные общие какие-то шаблоны. Вот они существуют, уже мы никуда от них уйти не можем. Ну, это уже неизбежно. Вот. В соответствии с этими понятиями, церковный человек – это человек, который так или иначе участвует в жизни деятельности церкви, то есть в службах, в таинствах, то есть участвует в жизни церкви через определенную общину или множество общин, в зависимости от его жизненных обстоятельств. И таким образом становится соучастником там, где преподается благодать через таинство. Ну, это вот общее положение, общее. Но нет отдельно взятого органа церковного здесь, на земле, который мог бы определять, вот этот человек церковен, а тот не церковен, там, этот духовен, а тот не духовен. Даже в вопросах канонизации церковь, скорее всего, констатирует факт уже особого почитания среди верных чад Христовых той или иной личности. Ну и потом уже, используя определенные догматические инструменты, там, пытается понять, насколько тот или иной человек действительно достиг определенного стяжания святости, ну, вот, среди верных. Но это отдельная история. Ну, вот, но нету какого-то определенного подразделения, отдела по делам веры, я не знаю, там, и так далее, и тому подобное, которое бы занималось вопросами определения подлинной духовности и церковности человека. Это как в семинарии, когда я учился, вот, у нас шутили, и на вопрос «определите свою духовность» возникает следующий вопрос. Кто нам вообще такой камертон выдал, чтобы мы могли каким-то образом, прибор, который мог бы показывать степень духовности человека. То есть я вот поднесу к вам приборчик, пока, Глеб церковен на 100%, атака. То есть очень нет такого. А вот определить, христианин вы или нет, можно. Опять же, есть ли плоды Духа Святаго? Плоды Духа Святаго, об этом и говорил, опять же, в начале передачи, это дела милосердия. Они имеют разные проявления, эти дела милосердия. Ну вот. И, значит, второй вопрос. Второй вопрос был по поводу, ну, первый, кто определяет, второй, я сейчас уже подзабыл.
Я тоже, боже.
Я помню третий, про разбойника. Но да. Про разбойника я сразу сказал, что там даже неизвестно, был ли он крещен или нет, история умалчивает. Но вот этот факт, что первым вошел разбойник, который вообще не знал еще ту церковь, которая возникнет в будущем, во всех ее проявлениях, культурологических и там, этнических, национальных. Церковь имеет очень большое количество оттенков в том или ином обществе, в том или ином государстве, в том или ином этносе. То есть в Японии на иконах спаситель похож на японца, там, в Африке на представителя африканской культуры. Да? Ну, в Грузии на грузина, там, в Армении на армянина, в Финляндии на финна, а в России вот, на представителя смешанного славянского этноса. Опять же, я говорю смешанного, потому что, ну, что такое понятие русский? То же самое, что понятие церковное.
Ну, вот мне же, опять-таки, хорошо, что Евгений задал этот вопрос, потому что здесь возникает еще одна тема. Ведь когда перед причастием мы говорим, ну, я к разбойнику, помяни меня, Господи,
да,
во царстве Твоем.
Да, помяни меня, Господи.
То есть в этом случае мы все церковные люди и не церковные люди, но все-таки принимающие Христово тайны, мы все-таки
ассоциируем себя.
Да, совершенно верно. Да. И поэтому тут с вопросом по поводу церковного и нецерковного, действительно, тут есть, у Евгения был еще, мне так кажется, очень хороший такой подтекст, когда кто определяет, и если человек сам говорит о себе, что я церковный, что я церковный.
Опять же, сложный очень термин.
Да, мы...
Что такое быть церковным? Это что, книжек хороших, умных, богословских начитаться, катехизис наизусть помнить?
Да.
Или чинопоследование службы?
Или по плодам любви узнать? То есть тут вопрос действительно серьезный.
А вопрос о первичном и вторичном. И недаром Господь попустил для назидания нашего такое повествование в Евангелии, и это событие первым в Царстве Небесное со Спасителем, входит разбойник.
Да,
это
да.
Назидание для всех нас.
Да.
Не забывайте о том, что существенно. Не забывайте. И церковь, кстати, ну, церковь, я имею в виду, опять же, через тех, кто достиг определенного, ну, духовного стяжания, Господь нас наставляет, что есть первичный нюанс. Об этом, ну, все отцы церкви писали, об этом очень многие богодухновенные богословы там, и нашей современности, и до этого говорили, что самое главное – это, ну, вот, как бы, плоды Духа Святаго. Если их нет, если нет дел вот этих милосердия, я их называю в общем делами милосердия, но понятно, что они по-разному проявляются. Вот. И это такие события в жизни человека, когда человек не трубит перед собой о том, что он делает. Это как бы происходит незаметно и вроде бы естественно, но вот оно есть. Вот. И это самое главное. Об этом все наше православие.
Вернусь к вопросу по поводу изменений в церкви. По той причине, что...
Да. А? Литургических.
Да, да, совершенно верно. То есть по той причине, что мы, в общем, во многом... Ну, когда я был еще только, вот что называется, новоначальным, для меня тоже была большая проблема. Я не понимал церковнославянского языка. Но, тем не менее, у меня не возникало ощущения, ну, что это за такое? Если я не понимаю, значит, я ушел. Нет, у меня было желание понять. И слава богу, что пришло время, когда я стал все это понимать. И сейчас я не могу себе представить другого. Но, тем не менее, это серьезно обсуждается в современном обществе, в православном современном обществе тоже очень серьезно обсуждается. И более того, очень известные деятели церкви говорят о том, что нет ничего страшного, если в нескольких церквях будет служба идти на русском языке. И в этом случае мы сразу отсекаем тех людей, которые называют себя церковными, только по той причине, что понимают язык, которого не понимают другие нецерковные. Прокомментируйте.
Ну, вопрос, касающийся литургических изменений, существует не первый день, он был давным-давно. Это присный памятник, по памяти, конечно, еще обновленческое движение после революции этим занималось. Там были попытки сделать литургию более понятной, в том числе это было связано с переводом литургии на современный язык. И я не буду сейчас обсуждать обновленчество, я просто хотел подчеркнуть тот факт, что вопрос этот обсуждается давно. Это касается вообще, вот, скажем так, людей отдельно взятой культуры, нашей культуры, российской. Именно в Русской Православной Церкви этот вопрос является сложным, потому что все зависит от того, готов или нет сам по себе народ, который ходит в храмы, принять эти изменения. То есть я 100% убежден, что в священноначале никаких кривотолков в этом не видит. Наоборот, согласна, пожалуйста, Христа ради, если вы хотите. И есть литургия, она переведена на русский язык, и в некоторых приходах ее уже служат, и, в общем-то, служат успешно. Но вот насколько общество готово само по себе? Да, действительно, вы правы, есть люди, которые не могут представить себе божественную литургию без церковно-славянского языка. Хорошо или это плохо? Не хорошо и не плохо. Это определенная культурная традиция, национально-культурная традиция, отдельно взятая по местной церкви. Во всем мире служится литургия на современном языке того народа, ну, практически во всем мире, того народа, где находится поместная церковь. То есть в греческой церкви, в элладской церкви, она служится по-гречески, но не на древнегреческом. А, кстати, вот заметьте, такой интересный пример сейчас вам приведу. Вот есть древневосточные церкви, среди прочих, армянская апостольская церковь. Вот, насколько я знаю, там на древнеармянском служат. Это еще сложнее для армян, потому что это такой древний совсем язык. То есть это не только проблема Русской Православной Церкви, вот эта билингвистичность определенная, но и в других поместных церквей. Этот вопрос должен обсуждаться, ну, скажем так, на общем уровне среди людей, отдельно взятой по местной церкви. В данном случае мы говорим о Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Ввести такие понятия насильным образом не получится. Это вызовет возмущение, это вызовет негативную реакцию. Какого позитива? Это раз. Второй момент. А для чего мы это хотим сделать? Возникает следующий вопрос. То есть мы думаем, что если мы сейчас переведем литургию на современный русский язык, и, ну, может быть, даже сделаем ее более понятной в чинопоследовании, например, не будем использовать повторяющиеся иктинии, ну, вот эти отдельно взятые просительные молитвы с возгласом «Господи помилуй», ну, не возгласом, а вот с этим повторением одной и той же фразы «Кириллейсон» или там «Подай Господи». То есть, если мы не будем их повторять достаточно один раз, и вот вроде бы все будет понятно, об этом, кстати, Царствие ему небесное, архиерей Русской Православной Церкви Михаил Мудюгин писал очень интересные книги вот, о положении дел литургических в современном русском православии. С серьезной критикой выступал, он об этом много чего писал. Вот. Советую всем почитать. Советую почитать. Светлая голова был человек, ну... Молится за всех нас, там уже, с Господом нашим, Спасителем. И вот хорошо, мы все вот это сделаем. Переведем, упростим, сделаем более понятным. Будем проводить специальные библейские чтения или часы, и евангельские часы, и катехизационные занятия, как это все хотят. И там обязательно будет курс какой-нибудь по литургии. Всех научим литургики, все будут прекрасно понимать чинопоследование, все научатся говорить проповеди и прочее, и прочее. И вот мы все это сделаем, и что качество жизни христианское улучшится. Ну, ну хорошо, мы знания людям дадим, а дальше-то что? Ну хорошо, знания дадим, да, и заставим понимать даже тех, кто не хочет понимать, кому это в принципе и не очень важно. Потому что с их точки зрения вот есть священнослужители, и, угу. Пускай они и понимают. А нам главное духовное насыщение. Тоже и их заставим, и они поймут все. И будем их всех водить хороводами по литургическому чинопоследованию. Дальше-то что будет? Вот мы это сейчас вот, интересную тему затронули.
Да, ну вот давайте все-таки вернемся на эту землю и попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню вам из Москвы. У меня такой вопрос, значит, очень многие в современном обществе воспринимают церковь как субъект сфера услуг. В чем причина такого потребительского отношения в церкви?
Спасибо большое, Игорь Викторович. Потребительское отношение мы сталкиваемся.
Консюмеризм. Да. Это проблематика современного общества вообще, скажем так, в нашей российской действительности, к сожалению, церковь всегда была камнем преткновения, потому что очень сильны языческие корни. Это моя точка зрения, я могу ошибаться, могу не ошибаться. Вот. И она была всегда в сложном положении, в отличие от других поместных церквей, потому что вот все этносы, которые перемешиваются между собой на территории государства, которое мы называем красивым именем Россия, это, кстати, отдельная беседа о том, откуда вообще происходит это наименование, вот. По-разному относились люди к христианству. И во времена митрополии Константинопольского патриархата, когда это была просто часть, ну же когда-то, это же понятно для тех, кто историю изучал, что когда-то церковь была частью там, Константинопольского патриархата, где-то, ну, греческой церкви поместной, где-то вдалеке существовала митрополия какая-то. Вот. И только потом уже благодаря политике государей, правителей, там, Годунова, церковь приобретает свою, так называемую автокефалию, о которой так много разговоров в последнее время. Вот. И во все времена очень сложно складывались взаимоотношения между народами, проживающими на территории России, и церковью. Ну, скажем, в данном случае православной христианской церковью, поместной. И сейчас тоже нелегко складываются. И, видимо, это вот такая судьба. Судьба и у христиан в этом государстве, и у народов, которые здесь проживают. Все не просто так, все имеет свои корни. У каждого события социального есть определенные предпосылки. И совершенно иначе обстоит дело в других поместных церквях, там совершенно иначе. Например, ну вот такой вам яркий пример, да? Много ли священнослужителей на улицах нашего города, в данном случае Санкт-Петербурга, вы наблюдаете? Ну, вот это клерикализм так пресловутый, он так сильно виден у нас на Невском проспекте, вот прям табунами ходит. Я думаю, что можно сказать, нет, не видим. А они есть. Так вот, почему они без подрясников ходят? И я объясню, почему они без подрясников. Нет, кто-то ходит смело в подрясники. Ну, во-первых, не всегда удобно ходить в подрясники. Действительно, мы проживаем еще в таком климате, где не так удобно. Вот. Но это определенная ситуация психологическая для людей. Потому что вот культура такая русская, потому что будут оглядываться, смотреть, как на клоуна-придурка, извините меня. Я вот в Грецию приезжаю, я везде хожу в подрясники, никто не оборачивается. Я зайду в любой ресторанчик, закажу себе хороший бокал вина, никто не будет сидеть с телефоном и фотографировать. Поп пришел, пьянствует, бокал вина пьет. Никому в голову это не придет. Это в Греции. Все будет очень нормально, престижно, все будет хорошо. И у меня не возникнет психологических сложностей с этими людьми. Потому что почему у нас духовенство не очень любит все это афишировать? Я их понимаю, потому что они не хотят вызывать антагонизм в обществе. И так постоянно вопросы возникают, еще и здесь. Вызывать у кого-то раздражение, ну а общество постоянно готово к раздражению. Причем по мелочам, а здесь тем более, как красная тряпка для быка.
Черная.
Ну, в данном случае, да. Вот. Но вы же понимаете. Да я с удовольствием бы ходил везде в подрясники. Но я чувствую, что общество оно и в 90-е, это когда все в храмы пошли, оно тоже было, там другая ситуация была, оно тоже это... психологически. Это культура этого народа, это обстоятельства. Это для нас испытание такое, это наш крест, наш христианский крест. Ну, вот так вот, понимаете, такая ситуация.
Ну, тем более, что...
Я просто такие вот яркие примеры привел, да. И то же самое, если я в Европу приеду и буду там идти в подрясники, там тоже будут оглядываться. Но там уже оголтелый антицерковный настрой. Там оголтелый антицерковный настрой. Там католическое духовенство может смеяться над католическим духовенством, которое просто эти рубашки вот эти вот с воротником одевает. Говорит, а что ты выпендриваешься? Кому тебе священник католический, католическому священнику в какой-нибудь Германии просвещенный? Можешь сказать, что ты выпендриваешься? Ходи, как все. Чего ты дурью маешься? Кому это нужно? И я сейчас не... Это истории, которые существуют в реальности. Я сейчас ничего не придумываю. Я слышал это из уст людей, которые имели отношение или имеют отношение к католической церкви. Это вообще вопросы. Это очень много вопросов. Но это говорит о определенном противлении христианству вообще. А церковь воспринимается в данном случае как вот видимый враг, который, вот за которым, наверное, стоит вот это. Есть, правда, у людей иногда такая тенденция утверждать, что христианство существует отдельно от церкви. Церковь — это вообще... это патриархи эти, митрополиты, это вот эти вот жирные попы на мерседесах. Ну, Господи, как уже надоело. Вот одни и те же шаблоны. Ну, не устали люди ли кушать-то всю эту кашу? Ну, это же просто бред какой-то. Я недавно в Фейсбуке выложил даже воспоминания. У меня случилась ситуация после отпевания на кладбище. Я разговаривался с людьми. И я видел, что люди, в общем-то, не церковные. Я бы сказал так, вообще, я для них был исполнителем ритуала в данном случае. Они просто заказали, деньги, потому что есть традиция, должен быть батюшка, вот традиция, все, я приехал. Но я разговаривался с людьми, и мы коснулись вопроса содержания духовенства. Они были очень удивлены, когда узнали, что как таковых зарплат, которые выделяет организация духовенства, никогда не было и нет. Ну, я не стал им объяснять, что синодальный период-то закончился. И потом мы не в Финляндии, не в Швеции живем, где у каждого урожденного лютеранина 1% зарплаты на автомате, там есть графа, церковный налог, из зарплаты сразу идет, и там бюджет складывается. Кстати, в Греции тоже из бюджета выплачиваются зарплаты, там пенсионный фонд и прочее, прочее. У нас духовенство самое социально незащищенное, да вообще все религиозные какие-то деятели, они все, потому что у нас церковь отделена от государства, а школа от церкви, это все в Конституции прописано, и невозможно ничего по этому поводу сделать, да и не сделается никогда. В данном случае, конечно, мы отстаем от просвещенных государств Европы, где принципиально всех не надо пожертвований, просто 1% от зарплаты. С каждого гражданина. Сколько граждан урожденных православных, сколько утверждается, там 2-3% в храм ходит, неважно. Социальный опрос составили, согласны, согласны, на 1%, вам что, жалко? Вы представляете, да, какие это доходы? Ну, мы же все хвалим их, а у нас все жируют, понимаете? И все вот мы обсуждаем всех вот эти вопросы, что вот эта церковь, вот она там узурпацией занимается, вот она такая плохая и ничтожная. И вот я на кладбище как раз с людьми об этом разговариваю. Я разговариваю о том, что духовенство не имеет содержания, а содержание духовенства – это в основном подаяние. По сути своей люди живут с протянутой рукой. Пожертвуют, хорошо, не пожертвуют, а что делать? Ну, там, да, конечно, там в лавке свечки продаются, но это вот основной доход свечки, там что-то еще там происходит. Вот. Опять же, не говорю за всех, я говорю за то, что знаю, как заведующий канцелярией епархии, как ответственный за связи с общественностью, как настоятель прихода разрушенного храма, который продолжает рушиться, вот, кстати, вот видно вот там вот да. Рисунки, и никому дела нету, это исторический памятник. Вот его поддерживает церковь, я имею в виду люди, ну, ваш покорный слуга, но на самом деле прихожане. Люди, которые душу вкладывают в это. И нет никаких дотаций. Не надо летать в облаках. Никому не интересно, чем живет священнослужитель. И если с ним что-то случится, кто будет платить за его лечение? А когда... Тот же Мудюгин умер в страшных условиях. В страшных условиях. Это чуть ли не в коммуналке. Где-то там архиерей Русской Православной Церкви. Ну, времена такие были. Сейчас что, они лучше? Сам, я к чему это все рассказываю? И вот потребительское отношение. Вот люди меня пригласили, они говорят, да ну вы что, перестаньте. Неужели вас никто не поддерживает? Я говорю, а кому это нужно? У нас не та система, у нас по Конституции запрещено меня поддерживать, за эту зарплату какую-то нормальную платить. Вот пожертвуют люди, я как настоятель что-то получу, и духовенство, которое со мной служит, тоже что-то получит. Не пожертвуют, ну что, будем как-то... Ну, у меня на приходе большая часть священнослужителей работает, да и ваш покорный слуга тоже у меня. Светская должность, заведующий канцелярией, это тоже часть моего дохода. И это не единичный случай, я не ставлю это какой-то яркий пример, вот, там, подвиг свер. Ничего подобного, просто жизнь. Ну, люди об этом не знают. И они удивляются. Знаете, что я услышал в ответ? Угу. Вот эти люди, которые меня пригласили, которые ассоциируют себя с христианами, угу. С людьми церковными. Они говорят, ты глянь, церковь о своих священниках не думает. Ага, вы понимаете, да, вот как они воспринимают? То есть где-то священники, а есть какой-то инопланетный корабль, на котором сидит какая-то организация, вот она-то и есть та самая подлая церковь, а они к ней никакого отношения не имеют. И я тоже нахожусь в порабощении. Кстати, очень хорошая сейчас такая вот парадигма, вырисовывают ее, что вот архиереи, узурпаторская власть, я вас умоляю. Не те времена. Какая узурпаторская власть? Как архиерей может повлиять на человека, на священнослужителя? Ну, говорят, там запрет наложить. Ну, хорошо, он скажет, да налагайте запрет. Что, я он всю жизнь служил практически бесплатно, и ну, сейчас буду просто молиться. Просто молиться. И что?
Ничего не изменится.
Для человека, у которого есть голова, руки и ноги, ничего не изменится. Изменится для того, который только кадилом умеет махать. Больше ничего не умеет делать. Так, может быть, ему и полезно в запрете. Я иногда говорю, отцы, нам вас пахать надо. Понятно. Пахать надо. Идите работать, если вам не хватает. Идите работать. Почему остальные находят в себе силы? А кто-то считает, что вот за красивые глаза должно быть что-то.
То есть у нас
Но, ранее... опять же, церковь – это не какая-то отдельно патриарх Кирилл. Это слава Богу, что у нас есть патриарх. И слава Богу, что у нас есть иерархия ценностей в голове, иерархия церкви. Но он та же самая часть церкви. И эти люди, которые на кладбище со мной общались, они должны понимать, что это они, это, когда они говорят, церковь не думает о своих священниках, это они к себе адресуют и ко мне. Потому что вот она церковь, вот мы общаемся. Вот она экклесия. Вот. А они воспринимают как отдельно взятую какую-то инопланетную организацию. Марсиане прилетели и узурпировали здесь. Вы поняли, о чем я говорю?
Угу. Я понимаю, что вот она у нас получается. Когда мы начинали передачу, и вопрос был о том, что велика ли эта пропасть. Я понимаю, что да, если принимать как церковного человека, человека, который не просто ходит в церковь как, ну, просто как для исполнения каких-то своих, не знаю, обязанностей, что называется. А если он ходит туда по велению Духа Святого, то мы понимаем, да, человек церковный. Человек не церковный в данном случае – это тот вот вариант, когда те люди, с которыми вы говорили.
Но я не только я, это все сталкиваемся,
да,
с этим.
Но я предлагаю еще другой вариант. Недавно в одной церкви я был на божественной литургии, и в этой церкви есть такой, ну, обычай, когда священник возглашает «Христос посреди нас», то вся община отвечает «И есть, и будет». И после этого, поворачиваясь друг к другу, говорят «Христос посреди нас», и все отвечают «Есть, и будет». И ко мне обратилась также прихожанка, которая вернулась ко мне и сказала «Христос посреди нас». И когда она не получила от меня ответа, потому что я был в этот момент, что называется, в молитве, она очень в такой очень серьезной форме сказала мне: «Вы должны ответить, есть и будет». Причем она сказала таким менторским тоном. И я подумал о том, что в данном случае она подумала о том, что она церковный человек, я не церковный человек, и она имеет право.
Ну, ты как раз об этом я и начал говорить, что, ну вот мы, не побоюсь этого термина, реформируем литургию, чинопоследование сделаем понятным, на русский современный язык все переведем, вот введем вот эти древние традиции обращения друг к другу, респонсории вот эти, да, и людям все станет понятно, и тогда-то наверняка вдруг запляшут облака. И кузнечик запеликает на скрипке. Вот не пеликает кузнечик и не пляшут облака, понимаете? Тогда наверняка вообще все, опять же, неоднозначно вилами по воде писано. Потому что если внутреннее состояние общины, дух человека не обновлен, если нет вот этого стремления жить по совести, следуя заповедям Христа, то есть следуя тому, чтобы исполнять дела милосердия при помощи Божьей, сам человек не способен же по сути своей этим заниматься. Только благодаря действию благодати Божией все это в нашей жизни происходит. Бог дарует силы, мудрости, видение ситуации и прочее, прочее, прочее. И если нет всего этого среди людей, но то они, конечно, могут хорошо разбираться в литургии, они могут понимать, что происходит, научиться говорить вот эти обращения, там, «Христос посреди нас», там, «Пакс вобискум», «Пакс тякум», там, «Кум спириту ту», это как католиков, все это же там сохранилось. Но это все лишь ритуализм. Ну, мы шило на мыло меняем-то. Заниматься надо сущностными вопросами, а не безотносительными, не второстепенными вопросами. То есть это такой тонкий момент. Опять же, он же касается и вопросов, как совершать крестное знамение, справа налево или слева направо.
Это тремя пальцами или одним
тремя,
пальцем?
Тремя, двумя, четырьмя. Ну, друзья мои, уже в каком столетии мы живем? Мы должны хотя бы такие элементарные вещи-то понимать уже. Это,
у нас есть телефонный звонок, давайте
лучше мы его грош цена нашему.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Братская область.
Мы слушаем вас.
Ну, я хотела внести бы как бы свое предложение вот по поводу того, что сейчас многие церкви хотят перевести на современный язык. Так, это уже мне, да?
Да, вы в этом.
Здравствуйте.
Это Брянская область, Вера Александровна вас беспокоит. Вы знаете, я вот хотела бы как бы внести свое предложение по поводу того, что сейчас идет речь, что нужно переводить литургию на современный русский язык. Ну, я, например, считаю, что служба вообще потеряет всю свою красоту. Единственное, вот сколько я вот, конечно, я хожу в церковь, я люблю службу, люблю храм. И, конечно, очень бы хотелось бы, чтобы вот Библия, Ветхий Завет, то есть и Евангелие, да, вот именно они читались на русском языке. Угу. Потому что мы очень много недопонимаем и много теряем. Вот это да. А остальное, я считаю, что вообще трогать нельзя. Ну, служба вообще потеряет. Все, 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 я не знаю, мне даже слов нет больше.
Спасибо большое за
очень хорошо сказано сейчас было, очень хорошо. Полностью поддерживаю эту мысль. Действительно, достаточно было бы вот чтений, то есть чтение Евангелия, чтение апостола, ну, апостольского послания и отрывка из Евангелия на русском языке и проповеди. Я считаю, что вообще очень важно, чтобы, конечно, звучала всегда проповедь после чтений. Это очень актуализирует литургию саму по себе и приготовление к причащению, к Святой Евхаристии. В конце литургии,
да,
а вот именно после чтений. Тогда все как бы становится на свои места. Ну, так и должно быть, так нас учили на гомилетике, но, к сожалению, не везде практикуется. Я полностью поддерживаю вот это предложение. Полностью поддерживаю.
Я всегда тоже думал именно об этом, о том, что было бы хорошо. Но столкнулся я вот с чем. Когда я слушаю чтение Евангелия на церковно-славянском языке, я хорошо понимаю, что, но я понимаю, что это как бы моя проблема, что я понимаю. Но согласен с тем, что есть два варианта еще помощи в этом. Во-первых, если я готовлюсь к литургии, никто не мешает мне прочесть евангельское чтение перед литургией, готовясь. Во-вторых, в каждом храме, я уверен в том, что в больших храмах это есть, чтение Евангелия на языке, на русском языке висит в притворе храма.
Ну, и иногда, конечно, раздают приходские листки, где прописано, какие отрывки будут читаться. Сейчас еще есть приложение специальное.
Да.
Можно скачать в интернете и посмотреть на телефоне.
И, конечно, это, что называется, обязательно вот после чтения Евангелия, и когда священник поясняет, что мы слышали, это, конечно, тоже хорошо. Но ведь просто это же просто у нас в литургии два самых главных момента.
Пика.
Два пика, и один из них, конечно...
Слово Божие и Евхаристия.
Да. То есть и Слово Божие, это требует от нас особой подготовки. И опять-таки я говорю, что никто нам не мешает подготовиться к этому, прочтя до. А уж если, мы слышим потом Евангелие на церковно-славянском, это воспринимается как...
Друзья мои, все-таки же не по латыни.
Да, вот именно что не по латыни.
Ну, как, вот у католиков до Второго Ватиканского все было по латыни. Но представьте себе, как по полякам латынь. Ну, ладно, романоязычная группа, они там еще чего-то могли бы разобрать и предположить, что они понимают. А здесь, ну, как вот люди... То есть вообще чужой язык, да еще и мертвый.
Да. Отче, у нас не так много времени осталось. Я бы хотел, чтобы
Я только враж ваш.
Да, чтобы мы подвели...
С церковностью нашей определились.
Да.
Я вот не знаю, Глеб, вот приборов специальных не выдают. Я могу сказать лишь только одно. Церковен тот, кто следует за Христом и исполняет его заповеди. Это все. Других, для меня лично других критериев нет. А судим по делам, по плодам. Есть ли дела добрые? Ну, делает ли человек? Поступает ли по-доброму? Или все-таки нет.
И поэтому можно еще сделать другой вывод, что не церковный человек может быть, считать себя глубоко церковным и воцерковленным человеком, но если сердце его холодно...
Я бы сказал так, церковность это вообще не о здоровом образе жизни, это вообще не рядом.
Спасибо.
То есть понимаете, да, о чем речь?
Спасибо большое. Отец Александр Асонов был сегодня в нашем эфире, настоятель храма всех святых в городе Гатчине, причем это на кладбище, поэтому особенно
служит. Кладбищенский человек. Приезжайте к нам в гости.
Да, и кроме того, конечно, мы очень благодарны всем вам за то, что вы звонили сегодня в наш эфир. Отче, благословите наших телезрителей.
Да сохранит нас Господь, Отец, Сын и Дух Святый. Спасибо вам за приглашение.
Спасибо большое, отче. Дорогие наши телезрители, мы очень признательны вам за все ваши звонки, за ваши письма. И, конечно, мы будем очень признательны вам за темы, которые вы предлагаете для нашей передачи «Беседы с батюшкой». Не оставляйте нас без молитвы. Оставайтесь с нами на Первом православном канале. И мы увидимся с вами обязательно завтра на канале «Союз».